Сегодня мы проходим тематику «Народ». Народ. Вспомните, как мы рассматривали, общую модель этносоциологии, которая включает в себя следующую цепочку: этнос, народ, нация, гражданское общество, глобальное общество. Мы долгое время изучали этнос в его константах, его динамике, его кинетике, потому что для этносоциологии это главное представление о объекте исследования. Но, как мы раньше видели на анализе этнокинетических процессов, эти уровни этноса, статика, динамика и кинетика могут быть рассмотрены не как последовательные, а как слои этноса. Отсюда этнодинамика, этнокинетика, этностатика. Точно так же и вот эту картинку диахроническую, то есть смену последовательности, мы можем воспринять и синхронически одновременно, рассмотрев это как общую этносоциологическую модель. Немножко вперед забегаю, чтобы у нас уже ясно была картина нашего исследования. Поэтому можно построить эту модель так: этнос, народ, нация, гражданское общество, глобальное общество. То, что с точки зрения диахронической, то есть временной перспективы, представляет собой различные фазы развития общества, последующие друг за другом, с точки зрения синхронической перспективы, представляет собой этносоциологические слои одного и того же общества, которые мы можем вскрыть на разных этапах. Иными словами, как мы видели, что в самом этносе, на котором мы подробно более останавливались, существует статический, динамический, кинетический уровень, и надо рассматривать их одновременно, в этом состоит искусство этносоциолога. Точно так же глобальным содержанием нашего курса мы должны научиться понимать различия между этими формациями, давать их этносоциологический анализ, а также, это самое сложное и самое интересное, рассматривать эти слои, то, что социолог Джордж Гурвич называл «le palien profondeur», то есть слои в глубину. Вот можно рассмотреть глобальное общество, современное, например, общество, как имеющее в себе различного рода уровни и различного рода пласты, сосуществующие в нем, но действующие на разных уровнях. Сегодня мы говорим о том принципиальном отличии от этноса, который представляет собой народ. Народ – это русское понятие, которому среди других иностранных слов можно сопоставить, с ним можно сопоставить греческий термин «лаос», «лаос», что означает «народ». Но и этнос означает народ, и генос означает народ, и фюла означает народ, и другие греческие имена означают народ. Почему мы говорим о том, что народу в нашем терминологическом контексте соответствует лаос? Потому что по-гречески это народ в смысле организованной толпы, чаще всего толпы мужчин. То есть легко сказать «вооруженный народ», «лаос милитес», то есть военный народ, или организованный народ. Это лаос. Лаос – это то, что можно рассмотреть не просто как этнос, проживающий на определенной территории. Само слово «этнос» происходит от корня «этос», который изначально означает не только нравы, этос, эфос, этика отсюда, но еще и окрестность. Этос – это некая местность, которая по этой местности существует, нравы, свойственные этой местности, а дальше население, исповедующее нравы этой местности, представляет собой этнос. То есть люди, живущие на определенной территории, связанные между собой определенными культурными привычками. Это этнос. А лаос – это уже нечто иное. Это группа людей, объединенных каким-то общим началом. Здесь очень интересно с этимологической точки зрения рассмотреть немецкое слово «фольк». Немецкое слово «фольк», которое означает «народ». Вот русское слово «народ» – это просто, что он народился. Он много нам не говорит, хотя по смыслу это как раз то, что мы имеем и в фольк, и в лаос, и в народ. Так вот, очень интересно, что в русском языке существует термин, который развился из того же древнего индоевропейского корня, из которого мы получили немецкое слово фольк. Это русское слово полк. Русское слово полк. И это очень показательно, что на основании одного и того же индоевропейского корня мы получаем... Вместо фольк мы получаем полк. Русское слово полк – это группа вооруженных и организованных мужчин. Это суть народа. На самом деле, если мы вспомним последнее занятие относительно этнокинетики, мы можем сказать следующую вещь. То когда этнокинетические процессы в обществе начинаются и запускаются в полном смысле, мы имеем дело уже с той общностью, с тем обществом, которое выходит за рамки этноса, превращается в нечто иное, трансформируется в то, что мы называем народ. Дадим следующее определение. Народ – это этнос, вступивший в историю. Это этнос, вступивший в историю. Это этнос, который отныне существует в разомкнутом времени. Циклический характер времени нарушается, разрывается, рассекается внедрением фигуры другого. И таким образом возникает история. История, в отличие от циклической смены сезонов, представляет собой совокупность одноразовых необратимых событий. Весна – это не событие. Весна – это то, что приходит каждый год. Как и зима, как и перелет птиц, как и смена дня и ночи. Это не может быть событием. Все, что имеет циклическую природу, не является событием. Событием является только то, что имеет одноразовую природу, что является уникальным, иррерсибельным, необратимым и не рекурсивным, то есть не повторяющимся. Итак, история – это совокупность новых событий. Вспомните, как была устроена модель этнодинамики. Все этнодинамические процессы были направлены на то, чтобы не допустить новым, для того, чтобы предотвратить и заблокировать возможность появления именно того, что можно назвать событием. И этнокинетика, размыкание этого цикла и, собственно, сам фазовый переход от этноса в народ теснейшим образом связан с нарушением табу, со святотатственным разрыванием вот этого баланса по циркуляции с нулевым суммой, с нулевым дифференциалом. То есть время – это неустойчивый процесс, историческое время – это неустойчивый процесс, который основан на размыкании временного цикла и появлении друг за другом атомов новума, то, что представляет собой новое. В этносе фигура была главной, фигура шамана. В народе как раз доминирует то, что мы назвали, появляется в этнокинетике, а в народе он становится главным. В центре народа стоит герой. Герой, вождь, воин. Именно герой, как тот, кто имеет дело с другим, кто привносит другое в собственный этнос, тот, кто размыкает и дает время. Герой – это фигура, с которой сталкивается которая сталкивается впервые со временем текущим нециклическим. Герой – это носитель линейного времени. Как правило, героические сюжеты, например, былинные сказки о богатырях у русского народа, нардский эпос у народов Кавказов, они сопряжены с обязательной трагедией. История про героев – это сказка с плохим концом. Обязательно с плохим концом, в отличие от такой сбалансированной сказки с хорошим концом, которую мы имеем дело в этносе. В этносе всегда хороший конец, а потом и жили они, потом там родили детей, и потом дети их жили заново. Любые приключения снимаются вот в этом постоянном круге. А героический эпос – это другая уже форма. Сказка или мифос – это этнос. А эпос – это народ. Вот здесь два литературных или миф. Мифос – это произведение фольклорное, соответствующее этносу. Я, у всех этносов есть такие, те или иные мифы, даже примитивные совсем кусочки мифов. И далеко не у всех этносов есть эпос. Эпос есть только у народа. Там, где есть эпос, есть народ. И наоборот. Там, где есть народ, там есть эпос. Эпос – это особая форма литературных произведений, которые связаны с воспеванием героя. Герой не бывает нетрагичным. Герой обязательно плохо кончает. Он делает много хорошего и много плохого. Это двойственный персонаж, мы о нем говорили, это фигура трикстера, это культурный герой. Он стоит в центре народа. В центре народа герой замещает собой шамана, который стоит в центре этноса, который мы разбирали. Вот это представление о народе, это, в отличие от этноса, это бурно развивающаяся категория. И здесь можно сказать так, что когда этнос входит в фазу этнокинетики, он становится народом. Поэтому становление этноса народом – это то, что изучает Лев Николаевич Гумилев в своем этногенезе. Помните, мы говорили различия между этногенезом Гумилева и то, как мы в этносоциологической модели его рассматриваем. То, что мы, тот этнос, который мы рассматривали в кинетическом, динамическом и статическом состоянии, это все этнос гомеостазия. Только при этнокинетике он начинает из него выходить. А Гумилев на это практически не обращает внимания, а мы сколько этому посвятили 3 лекции. Это для нас принципиально. Гумилев начинает свои истории вообще как раз с того, что мы называем лаосом, с народа, с того, когда этнос отправляется в определенное путешествие по историческому маршруту, когда этнос переходит в состояние лаоса и когда начинает жить событиями, начинает жить хронологией, начинает жить совокупностью определенных свершений, препятствий, подвигов, неудач, катастроф или наоборот каких-то достижений, связанных с линейным временем. Поэтому это очень точное определение. Народ есть этнос, который вступает в историю или в ситуацию линейного времени. Народ – это этнос, который живет необратимыми, ирреверсибельность – это необратимость, необратимыми процессами. Этнос – это народ, который имеет дело с событиями, а не с циклами. События одноразово, уникально. То есть народ – это этнос, открывший для себя сферу новума, нового. Теперь. Народ никогда не складывается только из одного этноса. Все народы, любые народы, представляют собой полиэтническое образование. Независимо от того, как он называется, и независимо от того, до какой степени этот полиэтнический характер народа отражен в его самовосприятии, в его самоописании, в его истории. Народ, как правило, мыслит себя как нечто целое, но на самом деле представляет собой совокупность этносов различных или этносов, находящихся в постоянной трансформации. Практически не бывает народа, который состоит из одного этноса. Почему? Вспомним этнокинетический процесс, который мы рассматривали на прошлой лекции. Этнос начинает двигаться, это что означает? Это означает, что в нем возникает военная каста, что проникает другое внутрь него, он вступает в агрессивное противостояние с этим другим. Это другое находится вне его и начинает постепенно находиться внутри его. Это создает некую психическую болезнь в этносе, которая заставляет его постоянно реагировать на вызов другого. Соответственно, этот этнос начинает нападать на другие этносы. Либо другие этносы начинают нападать. Так возникает цепная реакция, когда, например, в совокупности этих этносов создаются некие новые этносы. Один завоевывает другой, один оказывается в более хорошем состоянии, в живой, витальном, другой в менее. И так возникает вся система. В конечном итоге всплески этногенеза, например, или вот создание народов переходят к великому переселению народов. Один этнос толкает другой, другой толкает третий. И так возникает цепная реакция в межэтнических процессов, внешнеэтнических процессов. В одном из наиболее удачных направлений, потому что этносы начинают приходить в движение, начинают сталкиваться с друг другом, они начинают воевать с друг другом, они начинают захватывать друг друга, они начинают сжигать священные рощи друг друга, они уничтожают самое главное в этнокинетическом процессе, это сакральность этноса, они теряют шаманов, они не дают возможность осуществиться благой смерти, они сеют злую смерть. И можно сказать, что какой-то этнос изначально, который в этом процессе участвует, оказывается более удачливым на самом начале или самым агрессивным. Он двигается, сохраняя, например, свое название, самоназвание, теряя его. Этот этнос нанизывает вокруг себя все остальные процессы, все остальные этносы, которых он расталкивает, которых он захватывает, которых он порабощает, которых он стирает с лица земли. И подчас, на самом деле, эта захватническая деятельность одного этноса против других этносов может в какой-то момент окажется, что изначально от этого этноса, который начал вот этот бурный процесс этнокинеза, уже ничего не осталось, что это уже другие этносы, которые называют себя этим именем, которые включились в этот процесс на середине, например, и тем не менее продолжили это становление народом. Поэтому народ может называться как по имени какого-то этноса, так может какой-то сборный элемент, как, например, слово «русские». «Русские» — это не вопрос «никто». Ну, понятно, что это «никто». Но это даже не ответ на вопрос «какой», а это был изначально вопрос «чей?». Кому ты плачешь дань? Русским. Я русским плачу дань, означало на узкий спектр полян древлян и тех сибирян и земель, которые платили киевскому великому князю дань. То есть это русский чей? Кому ты платишь дань? Я русский, то есть я русским плачу дань. Потом это стало какое, а потом уже кто. На самом деле, а название само, ну это одна из версий, что это нормандское племя было русским, их Русью назывались. Другая версия, что это осетины, роксоланы, как по Гумилеву. И, может, кто-то еще, сами славяне себя называли как венеды, вены, их называли финны. Но, тем не менее, русский – это имя, иными словами, русский – это не имя этноса. Если и есть несколько этносов, которые могут претендовать на то, что они когда-то носили имя Русь, то, скорее всего, от них уже давно абсолютно ничего не осталось. И язык-то наш славянский, вот то, что мы называем русский, это славянский язык. И то, что язык русский, и по сути дела, то, что мы называем русским, это важно, это именно народ, это результат или процесс исторического движения многих этносов, славянских племен, финно-угорских племен, различных других народов, которые тюркских, финно-угорских, которые к нам присоединялись. Это литовцы, которые жили бок о бок с племенами славянскими. Это варяги, пришедшие с Юриком, варяжская дружина. Это кавказские племена. Это огромное количество самых разнообразных этнических групп. Все они пришли друг с другом в столкновение. Эти столкновения были различны. Кто-то кого-то поглощал, кто-то кого-то уничтожал, кто-то кого-то ассимилировал, подвергал оккультурации. И в результате мы получили русскую историю. Вот русская история – это история народа. В нем есть этнический элемент, но народ это совершенно иное состояние этноса. Это уже никогда не один этнос, раз, и это никогда не этнос в покое, в этностатике, этнодинамике, два. В-третьих, это этнос постоянно меняющийся, и меняющийся не циклическим образом. Из этого как раз, когда русские стали народом, когда они вступили в историю. Эта история, это 9, максимум конец 8, 9 век. Таким образом, и это народ, который до сих пор за это время, за это тысячелетие, этнический состав и баланс этнических групп в русском народе изменился до неузнаваемости. Отсюда вот эта фраза «поскребите русского, найдете татарина». «Гретель рус, трувель тартар». Тут не только татарина в нас можно найти, а можно найти огромное количество евразийских гигантских пластов, самых разнообразных. Это не только советский период, это и не только 19 век, когда, например, со времен Ивана Грозного русская аристократия носит либо литовские, либо тюркские, либо германские фамилии, но самые древние как раз литовские и тюркские. Они далее просто все наши славянофилы, Кириевские, Хомяков, Аксаков, это русифицированные тюрки. Советские, то есть люди, которые мы считаем плоть от плоти русских, носят просто тюркские имена и тюркские фамилии традиционно. Это русское дворянство, служившее русскому православному царю и русскому народу верой и правдой. Точно так же, таким образом, этнический состав народа никогда не бывает однородным. Народ всегда полиэтничен, раз. Народ историчен, два. Народ всегда находится в состоянии развития. Народ – это процесс. Этнос – это константа принципиальная. Даже те процессы, которые идут внутри этноса, они тяготеют к тому, чтобы как раз исключить возможность любого события, исключить возможность истории, исключить возможность линейного времени. В этом смысл этноса. А смысл народа прямо противоположен в этом смысле этносу. Смысл народа – это, наоборот, в бытии во времени. Это наделение времени, истории, событий неким позитивным ценностным свойством. Это написание славной хроники летописи. Это хронограф народ. Это вот принципиальный вопрос. И второй момент в отношении народа, чрезвычайно важный. Народ представляет собой обязательно социальную стратификацию. Это тоже его отличие. Этнос тяготеет к такому примордиальному коммунизму, изначальному коммунизму. Народ имеет социальную стратификацию. Эта социальная стратификация, как правило, представляет собой структуру, разделенную на две половины, социальную стратификацию. На аллогенную элиту и автохтонную массу. Это может причудливым образом в рамках большого народа на самом деле накладываться в такую, в гигантскую мозаику. Что такое аллогенная элита? Это элита иноэтническая. Как правило, высшим классом любого народа или высшей кастой любого народа являются представители иноэтнических групп. Это называется теория, сформированная Людвигом Гумпловичем, теория аллогенной элиты. Рихард Турнвальд описывает ее, мы начинали, по-моему, эту тему, описывает ее следующим образом. В этнических группах, этнических обществах охотников и крестьян, в этническом пространстве, как правило, не существует социальной стратификации. Социальная стратификация возникает после того, как от крестьян откачевывают скотоводы, которые создают мужские военные союзы, Мэннербунде, мужские пастушеские братства. И здесь формируется совершенно специфический тип воинского начала, воинского кочевого племени. Потом, из-за недостатков продуктов, вообще из женщин и из-за удали, эти общества захватывают общество крестьян и охотников. И на основании такого, как правило, это разные этносы, постепенно, болтаясь в степях или в кочевом состоянии, вот эти мужские коллективы пастухов образует уже специфический этнос, очень динамичный, который носится по степям, по открытым пространствам или по тундре и совершает набеги или захватывает и покоряет местное более миролюбивое оседлое население. Так складывается смешанный тип. И они же приводят с собой пахоту на крупном рогатом, с использованием крупного рогатого скота, и превращение важно, превращение мужчины-скотовода в крестьянина-пахаря. До определенного периода, до захвата кочевниками крестьянских поселений, как правило, мужчины в крестьянском хозяйстве занимаются скотоводством мелкого рогатого скота, а всю огородническую работу, пахотой занимаются женщины. Как и в основном они пашут либо на себе сами, либо на, там, как придется. А мужчины только сажают деревья, они занимаются садом. Вот сад — это мужское, огород — это женское, как и пахота. Когда кочевники захватывают сельские коллективы, они привносят с собой волов, они привносят с собой коров, они привносят с собой лошадей. И уже с этим женщины не справляются. Таким образом, мужчина-скотовод становится мужчиной-пахарем. Там, где есть плуг, есть сложная система наложения двух этносоциальных моделей. Там, где есть плуг. Вспомним, откуда упал плуг в легенде о золотых скифах, о сколотах. Он упал с неба вместе с мечом и чашей. Три касты. И в частности, вот этот плуг упал с неба оттуда же, откуда плуг, откуда упала золотая чаша жрецов скифских и меч скифских воинов. Золотой плуг – это символ того, что принесли, или с собой культурно принесли именно вот эти воинские народы вместе с конем и быком, которые стали использоваться для совершенствования крестьянского хозяйства. Одновременно с плугом они принесли с собой аристократию, они принесли с собой власть и создали такую слоеную этническую систему. Как правило, происхождение государств, согласно Рацелю, Оппенгеймеру, фон Рюстову и Рихарду Турнвальду, происходит именно через этническое покорение мужских, патриархальных, пастушеских обществ, завоевание их крестьянских оседлых. То есть этнос пастухов завоевывает этнос крестьян. Пастухов меньше, чем крестьян, и они могут собирать дань большого количества крестьян. Эти этносы пастухов образуют политическую элиту, которая начинает с тем, что пасет быков, а потом начинает пасти народы. Отсюда у многих древних царей было название пастырь. Пастырь, который пасет свой народ. Отсюда пастырь в христианстве. Пастырь добрый. Ну, это пастырь добрый, значит, хорошо пасет. Ну, бывают пастыри разные. Во всяком случае, управление большими скотскими коллективами обучает патриархальных, мужественных, агрессивных пастухов управлять человеческими коллективами приблизительно таким же способом. И сам дифференциал в культуре оседлой и кочевой создает возможность для того, чтобы вот это активное мужское патриархальное начало рассматривало крестьянскую массу не столько как людей, соплеменников, а как нечто другое по отношению к ним. Они начинают уже ими пользоваться. Так возникает отчуждение, это Марксом абсолютно верно вскрыто, отчуждение в обществе и отчуждение власти от народа. Ну, власти от масс, лучше скажем так, используя термин социолога Вильфреда Паретта. Таким образом, элита, политическая элита или политическая власть имеет одно этническое происхождение в народе, а массы в народе имеют другое этническое происхождение. Или целый ряд этнических происхождений. Причем, поскольку появляется аллогенная элита, она тоже... Чужеродная элита набирает какие-то дополнительные элементы уже по стилю, похожие на нее саму. То есть активную, агрессивную, безжалостную, патриархальную, героического типа. К этой элите подтягиваются герои. Мирные жители подтягиваются в массы. Но поскольку герои постоянно ищут войны, они периодически выгоняют эту мирную массу, создавая из нее ополчение для защиты от нападения врагов или для захвата. Это просто у героев одно от другим вообще не отличается. Они не понимают, где начинается защита и заканчивается нападение. Любой герой считает, что самая лучшая форма защиты — это немедленное нападение на всех, на кого только руки достают. Это героическая психология, которая связана вот с таким специфическим дисбалансированным стремлением к новому. Поэтому долго герои на месте не сидят и выгоняют тихий мирный народ на тропу войны, который самое последнее, что он хочет этим заниматься, но делать нечего, и он отдает героям по одному-двух из своих сыновей, которые могут пополнить героические ряды элит, если отличаться в боях, могут просто погибнуть, подавляющее большинство погибает. Но в ходе этих событий подчас нижние, массовые аспекты тоже меняются, потому что их переселяют, на них нападают, и, соответственно, идет этническое смешение. Например, изначально там был 5-6 этносов, например, в каком-то народе, они уже перемешались так, что где-то какие-то куски остались. Вот у нас сейчас есть татары, которые сохранились как татары. Есть финно-угорцы, мордвины, карельцы, которые сохранились как финно-угорцы. Но огромное количество, это меньшая часть. А здесь жило море финно-угров и море татар. Большая часть, они вошли в русских. Причем есть татары как таковые, а есть точно такие же татары, которые русские. Точно так же и с финно-уграми, еще в большей степени. Есть финно-угры, которые финно-угры, и есть точно такие же финно-угры, которые только числят себя коренными русскими. Они ничем не этнически не отличаются, ну, разве что языком, кстати, важно. Но вот с точки зрения субстрата они все совершенно неотличаемые друг от друга. Поэтому вот народ привносит вместе с собой аллогенную элиту, социальную стратификацию, различия между верхами и низами, которые тяготеют к тому, чтобы быть зафиксированы правовым образом. Так возникает кастовая модель. Ну, например, Индия. Кастовая модель, на нее наиболее классический пример. Кто такие высшие касты? Какой язык Индии? Какова культура Индии? Культура Индии, язык Индии, высшие касты Индии числят себя потомками арийских завоевателей, то есть кочевников индоевропейского ареала, которые ездили по евразийским, гоняли по евразийским степям, имели довольно такую упрощенную модель религии, заключенной в древних ведах, поклонению огню, мощи, силе, солнцу, свету, опьяняющему напитку сомы. Причем считается уже поздняя история, что сома делалась из трав. Вегетативные опьяняющие напитки – это дело оседлых народов. Скорее всего, изначально опьяняющие напитки кочевников делались из молока, как у современных якутов. Из их у них есть такой напиток, страшно пьянящий, там человек выпивает стакан и падает, на основе молока. То есть такое особое перебродившее молоко, которое по градусам там самогон убирает. Вот, скорее всего, сома была что-то такое молочное, поскольку древние арийские завоеватели, создатели вед, как раз были носители вед такими кочевниками ультрамужского толка, и их главный был обряд – это ашвамедха, убийство коня. То есть коня, принесение в жертву коня, который заменил свою Пурушаметха. Пурушаметха – это было убийство человека. Вначале они убивали людей, потом решили самые драгоценные приносить, что у них есть – это коня. И вот это высшая каста индуистского общества, которая принесла с собой язык, ритуалы, обряды, культы, религиозные обычаи, наложилось на огромное море самых разнообразных народов, живших в междуречии Инда и Ганга, дравидского толка, но на самом деле было множество этносов, которые между собой фундаментально перемешались и до сих пор мешаются, а верхушка задала тон индусской цивилизации. Вот ныне сейчас их миллиард, где тоже до сих пор есть кастовое устройство, брахманы и кшатрии принципиально считают себя последователями вот этих первых завоевателей, а все остальные, вайши, шудры и низшие касты, они представляют собой местное население. Даже название в Индии не каста, а варна. Варна – это слово, означающее цвет. они еще были маркированы различным цветом. Это были белые арийские, такие вот, видимо, близкие к скифам и древним мидийцам и юэйджам, агрессивные такие, кочевники, а местное дравидское население, оно было темным, почти такого дравидский тип, это черная кожа, кудрявый черный волос, прямо противоположность тем арийским завоевателям. Но это не только этот пример. Пример всех европейских народов – это аллогенная элита. Франки – это немецкое племя, германское жесткое агрессивное племя, которое завоевало галлов, которые жили, говорили уже по латыни, потому что перед этим их завоевали римляне. Говорили они на римском языке, были они галлами, а захватили их франки, немцы. И сейчас французы называют себя немцами, по сути. Франки – это немецкое, сами они галлы. Но говорят они на третьем языке, на латыни. Таким образом, и французы – это народ, именно народ. Народ, который имеет, вступил в историю, который имеет социальную стратификацию и который имеет все признаки Лаоса, именно Лаоса. То есть народ – это процесс, народ – это социальная стратификация, обязательно народ – это аллогенная элита, народ – это стремление к дифференцированному, высокодифференцированному обществу. Народ всегда, по сравнению с этносом, очень высоко дифференцирован, то есть различен. Здесь в народе очень четко различие верха и низа, право и лево, можно, нельзя. Поэтому народ тяготеет к оформлению себя в некоторых высокодифференцированных формах. Теперь мы рассматриваем, какие эти формы. Народ, появляясь, практически никогда не существует как таковой. Это с этим связано и то, что не все социологические модели, и вообще очень много путаниц есть в этносоциологии относительно понятия народ. Вот сам Широкогоров, например, на которого мы опираемся в нашем курсе, не использует понятие народа, считая, что он слишком туманное. Многие авторы путаются постоянно между этносом, народом и нацией, и в разных языках это добавляется еще контексты, но мы сейчас рассматриваем наиболее общую, наиболее полную модель. Когда мы ее поймем, мы поймем, почему народ, например, как термин, не получил широкого распространения в социологической науке. Дело в том, что народ, когда он появляется, то есть, когда этнос вступает в историю, он практически обязательно сразу создает одно, две или все три из трех возможностей. То есть, он в таком состоянии, как народ в чистом виде, мы его долго не видим, его вообще не видим. Как только народ проявляется, он сразу оформляет себя в одну из трех возможностей. То есть он, как содержание или сущность, создает одну из трех форм. Либо все эти три формы вместе, либо две из них. Какие это формы? Народ создает государство, народ создает религию, народ создает культуру или цивилизацию. Французский термин возьмем. Не культуру немецкий, а французский. Значит, что таким образом народ, когда мы в истории вообще, вот как мы можем обнаружить наличие народа? И как мы можем понять, что речь идет не об этносе, а именно о народе? Это очень сделать легко. Если мы имеем дело с государством, значит, есть народ, который его создал только что или когда-то. То есть, если есть государство, должен быть народ. Этнос государство не создает никогда. Этнос это существование этнического общества, то, что называют folk society Редфилда, не создает политической системы, особенно политического государства. Этнос существует совершенно на иных основаниях. Там, где есть полис, там, где есть государство, есть народ, то есть есть история. Любое самое примитивное, самое чудовищное на государство предполагает наличие народа. Может быть народ химерический, может быть народ временный, может быть народ недолгосрочный, но это народ. И во главе народа должен стоять герой, и сам народ должен представлять собой такое историческое явление. Вторая версия, что создает народ. Народ может создавать религию. Религия – это высокодифференцированная система, отличающаяся от этнических мифологий именно тем, что в них закрепляется Творец Вселенной, как высшая фигура. Высшая фигура, как правило, религиями такими могут быть либо монотеизм, либо дуализм иранского толка. Монотеизм, к нему относится иудаизм, христианство и ислам, три версии классические монотеизма, и к дуализму относится зороастрийская иранская версия. Это высокодифференцированные культы, предполагающие универсальность и предполагающие сверхэтнический характер. То есть, конечно, религия на первом этапе может корениться в этнических мифологиях, но тогда, когда она становится достоянием народа, она качественно меняет свою структуру. Лучше всего подходят к народу те религии, которые основаны на принципе линейного времени. А это как раз три монотеистические религии, раз, и маздеизм, два. То есть те религии, которые утверждают линейный ход времени. Линейный ход времени либо деградационный, когда от золотого века к железному происходит деградация, от ада к рая к аду, и параллельно в них же часто в этих же религиях присутствуют мессианские ожидания того, что будет осуществлена реставрация в конце времен. В любом случае, либо консервативно сожалеют представители религиозного опыта религии об утрате рая, либо ожидают его восстановления в Мессии, мы имеем дело с линейным временем. Это линейное время, это свойство монотеистических религий, и поэтому народ, связанный с религией, опознается через фиксацию того, что он стал народ, в том, что он принял монотеистическую религию. Цивилизация, третья форма, которая создает народ, это более, можно сказать так, что цивилизация представляет собой высокодифференцированную культуру. Культуру с максимально высоким дифференциалом, в котором существует утонченные различия между философскими, эстетическими, культурными, этическими, правовыми понятиями. То есть цивилизация отличается от, например, существования этноса уровнем высокой дифференциации, повышенным таким максимальным дифференциалом. Теперь можно сказать так, что мы чаще всего имеем дело с проявлением народа через государство, это самый обычный вариант. Государство предполагает социальную стратификацию, определенную правовую систему, определенную модель власти, определенные правила или нормы, определенные своды законов существования, самое главное наличие в государстве элит и масс. Государство – это безукоризненный признак нахождения народа. Государство может... Государство и выступает, по сути дела, носителем, субъектом истории, субъектом хроник. Для самого себя и для других. Государство – это реперная точка истории, потому что вся история – это есть история именно государств. Когда мы подходим к этносу, тут истории нет, потому что все могут там сказать, ну, жили мы, жили наши предки, живут наши потомки, и ничего не происходит. Здесь этнос не может быть реперной точкой истории. Государство становится реперной точкой в истории, и именно хроника, историческая хроника, это историческая хроника государств. Но мы знаем, что с этносоциологической точки зрения это не само по себе государство является этим субъектом. Народ, вступивший в историю, то есть та первая производная от этноса, которая представляет собой народ, является содержанием той формы, которая проявляется через государство. Вот смотрите, разница между обычным историком и социологом в том, что историк, видя историческое явление, говорит, о, появилось государство, вот его мы и будем рассматривать в качестве субъекта. Что делает этносоциолог, видя историческое государство, встречая о нем упоминание в какой-то хронике? О, появился народ, который выступает здесь в качестве этого государства. И искать мы не просто ограничимся формальной информацией об этом государстве, которое можем получить. Мы сразу начинаем копать дальше. А какова структура этого народа? А из каких этносов он состоит? А как случилось так, чтобы он вступил в историю? И кто в конечном итоге его базисных христиан и когда завоевал? То есть, когда мы говорим «государство», это социологи, просто вот государство, такое-то, такое-то, мы говорим кто приехал и кто здесь был до приезда, кто понаехал тут и кто создал эту систему высокой дифференциации для того, чтобы она стала государством. Видите, какие этносоциологи, такие глубокие должны быть ученые. Они не довольствуются формальными признаками, формальными феноменами. Они сразу же говорят, где те кочевники, которые покорили крестьян. Откуда они пришли? Эта теория происхождения государств называется «Überlagerung» по-немецки «теории». Теория «Überlagerung» — это суперпозиции. «Überlagerung» — так вот. «Überlagerung». Теория наложения. Это является одной из самых таких магистральных теорий по возникновению государства. И наложение кого? Понятно, кочевых, мужских, патриархальных, воинственных племен, которые накладываются так или иначе на местных крестьянских миролюбивых или миролюбивых создателей оседлых культур. А вокруг них на периферии уже образуются бедные охотники и собиратели, которые, как правило, вытесняются, и уж понятно, самими агрессивными пастухами, патриархальщиками, и более пассивными, но тем не менее по сравнению с охотниками и собирателями, все равно активными крестьянами, вытесняются на самую периферию, в тундру, в джунгли, как цейлонский Ведда или пигмеи Центральной Африки. Вот эта Überlagerung-теория говорит о том, что в любом государстве мы должны видеть два этноса, причем в строго, четко сопряженной пропорции, а то и больше, то и несколько этнических типов. Теперь, религия. Мы сказали, а цивилизация представляет собой создание культурных систем. Можно примеры теперь для начала. Например, примеры цивилизаций, которые были созданы, и вот цивилизации, которые были созданы без государства. Это вот наиболее интересно, в чистом виде. Это греческая цивилизация, которая представляла собой множество соцветий полисов, государств или целых отдельных районов. Все они обладали свойством единой греческой, эллинской культуры, но не образовывали единого политического государственного образования. На этом основании, на основании эллинской цивилизации были созданы позже целый ряд государств. Была создана империя Александра Великого, была создана Римская империя, Османская империя и Исламский халифат. Все они так или иначе опирались на тот цивилизационный круг, который вспахала греческая цивилизация. Но она возникла до них, задолго до них, и существовала без государств. Не государство было объединением этой цивилизации. Вот пример. Другой пример цивилизации – индийская цивилизация, которая имела и стратификацию кастовую, но государственности как таковой до Бабура, такой полноценной государственности, не было до великих моголов эпохи. Это было совершенно такое вот разрозненное полицентрическое общество, объединенное кастовой системой. То есть цивилизация может включать в себя кастовую модель без государства, без единой политической системы. Китайская цивилизация долгое время существовала не как империя, как государство, как именно цивилизация, на основании которых возникла китайская государство. Так, теперь вот пример цивилизации. Теперь примеры государств. Уже там классические. Все государства являются таковыми. Мы рассмотрим только наиболее древние. То есть там, где народ проявлял себя через творение государства в первую очередь. Это египетское царство, наиболее древнее. Вавилонское царство, позже Вавилонско-Аккадское царство. Это государство Элам. Это персидская держава, это Рим, который как раз представляет собой в первую очередь государственную идею, проявление народа, это Скифия, скифское государство, кочевые империи, также Гуннская империя, империя Юэйджи, итахаров, тюркских ганат, если говорить о евразийских кочевых империях, монгольской империи Чингисхана. Вот оседлые империи, вначале я перечислил, кочевые потом, начиная со скифской. Таким образом, государство, но, что интересно, с точки зрения Оберлегерунг-теории, с точки зрения теории суперпозиции, наложения, и те оседлые цивилизации, такие как Рим, такие как Египет или Вавилон, тоже изначально были основанными пришедшими воинственными племенами. Рихард Тунвальд, этносоциолог, он говорит, что иногда мы встречаем вариацию этих кочевых племен в виде мореплавателей. И тогда Турнвальд говорит, для этносоциологии чрезвычайно важна следующая гипотеза. Кто такие морские завоеватели, морские колонизаторы, викинги, норманы, кто такие русские ушкуйники, которые терроризировали всю Россию на своих лодках. Это были лодки, бандиты на лодках, такими платили бандитов, которые плавали, новгородских, которые плавали и грабили всю страну, даже организовали свою особую бандитскую республику, Вятскую республику вокруг города Хлынов. Ушкуйники. Значит, кто такие вот эти морские завоеватели? Это кочевники, которые оставили свой скот на берегу, пересели в лодку и дальше уже отправились с тем же самым пафосом продолжать те же самые завоевания. Итак, значит, вот примеры государств, ну и все исторические государства, принципиально за ними проглядывает народ. Теперь чистые примеры религий. Это иудаизм. Вот пример народа, а не этноса, еврейского народа, который представляет собой носитель, в первую очередь, религии. И именно религиозная идентичность делает еврея евреем. Религиозная, потому что бывали периоды, когда евреев не было государства. Потом у них было два государства, Иудея и Израиль. Потом долгие периоды Галута и рассеяния, евреи не знали тоже опять никакого государства, были рассеяны в мире. Они перемешивались с другими народами, они утрачивали свой язык, они утрачивали все свои свойства, по сути дела, этнические, но они сохранялись народом вокруг религии. И опять через 2000 лет они собрались и создали свое государство. Вот очень важный пример. Народ, который, иудейский народ, это народ, который манифестирует, проявляет себя через религию, монотеистическую религию, и отталкиваясь от нее, развертывает или свертывает свое государство. Или, например, государство Хазария, которое те же самые религиозные евреи создали на базе тюркского хазарского каганата, надстроив над ним религиозный этаж. Христианство – типичная религия, и изначально даже тоже любопытно, что христиане назывались «Иерос Лаос», то есть «священный народ» христиане. «Иерос» по-гречески, «священный», отсюда «иерей», «Лаос» – именно народ, не «демос», не «этнос». Обратите внимание, это греческое использование «Иерос Лаос». Это народ христиане, это священный народ, объединенный религией. Христианство, в свою очередь, становилось для многих народов, в частности для русского, как раз точкой исторического отсчета. Христианство, как иудаизм, имеет дело с линейным временем и, соответственно, оптимально подходит для того, чтобы в рамках его развертывать на структуры народа. Оно разделяется, христианство, на католичество и православие, это первый раздел, они существенно отличаются. В католической, после реформации, разделяется и в свою очередь на католичество и протестантизм, но на разных этапах и в разные периоды христианство способствует проявлению или созданию народа. Так, протестантизм, ислам. Ислам это тоже создание народа, причем бедуины, которые скакали по аравийским пустыням, были, безусловно, этносом. Это был боевой кочевой этнос, явно ориентированный на того, чтобы подавить, найти каких-нибудь земледельцев в округе. Но там был песок, там нечего было возделывать. И поэтому они копили такую патриархальную, жесткую кочевую энергию веками, но оставались этносом. Лишь с Мохаммедом, то есть с религией, они стали народом. И когда они стали народом, из этой группки бедуинов-семитов, в общем-то, ну, таких активных ребят, конечно, но они бы еще там несколько тысячелетий без религии так и бы с своими верблюдами и ошивались. Но они превратились в мощнейший народ, который за несколько десятилетий меняет карту мира. Все великие царства поклоняются воинам ислама, потому что это уже народ. И, естественно, в процессе распространения арабских завоеваний сами арабизируются множество племен: берберы, ливийцы, население Средней Азии, которые египтяне, например. Раньше египтяне были совершенно особым этносом, от него остались маленькие осколок, копты. Копты. Вот копты — это как раз вот тот этнический субстрат древнего Египта. А кто сейчас живет в Египте? Практически нам кажется, что они арабы, да, это люди, говорящие по-арабски, исповедующие ислам, но это вот как раз продукт мощнейшей работы этноса, превратившегося в народ. Потом есть и другие исламские государства, уже это шиитский Иран, например, или Османская империя с основой на тюрок. И вот здесь, да, в некоторых случаях бывают религиозные государства. Бывают в каких-то ситуациях и государства, и религии, и цивилизации объединяются. Бывают моменты, что одно возникает, а другое уходит в потенциальное состояние. Но в любом случае что-то одно или два, или все три вместе, или на разных этапах у народа должно быть. Если мы у народа не видим ни государства, ни религии, ни цивилизации, то говорить о народе невозможно. Можно говорить об этносе. Таким образом, это означает, что этнос еще не вступил в историю, еще не, как следует, не осознал вызова другого и на него не ответил. В центре народа, в центре этой формальной системы стоит вождь или князь, можно сказать. Князь в широком смысле. Князь, вождь. При больших государствах царь. Царь является чистым типом героя. В народе мы говорим о герое. В государстве герой становится князем, вождем или царем. И он становится антропологической мерой тех форм, которые создают народ. То есть царь становится совершенным человеком. По нему мерят всех остальных. Поэтому, например, христиане читают псалтырь Давыда, царя Давыда. И от лица царя произносят большинство своих молитв. Поэтому во время венчания над человеком держат венец, потому что это ответственный момент. И это тот же самый царский венец. И венчание на царство, и венчание в церкви человека во время брака – это воспоминание об одном и том же символическом событии. Потому что венчание напоминает любому мужчине, любой женщине об их царском достоинстве, о того, что они являются отражениями или выражениями, или копиями этого единого образца, который воплощен в монархе, в князе или в царе. То есть любой человек – это малый князь или малый царь в народе, в государстве. То есть образцом является большой человек, князь, вождь или царь, а все остальные являются его репликами, его копиями, его отражениями, выражениями. В основе антропологии народов через государство является князь, вождь или царь. В религии возник герой, да, вот таким образом фигура героя общая для народа, как антропологический тип. Мы помним, что для этноса основная фигура был шаман, для народа – герой. И вот герой в государстве выражается как князь, вождь или царь, а в религии выражается как пророк. Обратите внимание, пророк, но не жрец. Пророк как тот, кто вещает о том, что еще не было. Пророк, который тоже сталкивается с новым, он прорекает. Слово «пророк», оно связано со временем. Про, это от слова пророк, от слова речь и про. Это рок, это то, что было изречено. Речь, рок. Пророк это тот, кто прорекает в будущее, прорицает. Это прорицатель. Он рассматривает не настоящее, не вечное, как шаман, он рассматривает то, чего еще никогда не было. Поэтому пророчество это тот же самый импульс времени, это история, это взгляд в новое, это как раз продолжение линии совершенно специфической позиции, которая связана с народом в целом. Поэтому князь в государстве, пророк в религии, отсюда роль пророка Мухаммеда, например, в Коране и библейских пророков, и царь Давыд в данном случае, вот мы говорили, царь Давыд, царь-пророк, религиозное еврейское общество, которое в определенный период создает собственную государственность, имеет во главе себя царя-пророка. Удваивается модель, мы как раз говорили, может быть и то, может быть отдельно, а может быть и вместе, и поэтому совмещаются функции. Он не царь-жрец, обратите внимание, он царь-пророк. Теперь цивилизация. В цивилизации главная фигура – это философ. Философ-мудрец, который представляет собой совершенно специфическую фигуру, связанную с высокой дифференциацией мысли. Философ как раз чем-то напоминает пророка именно тем, что он оперирует к тому, что не дано в обычном человеческом опыте, что он рассматривает нечто иное. Первым философом считается Гераклит, который в своем фрагменте утверждает, что если слушать не меня, а логос, то все единое. Здесь все, каждая деталь чрезвычайно важна. Если слушать не меня, по сути дела, философ философствует не от имени человека, не от себя. Он философствует от чего-то другого. Он как раз Гераклит говорит, если слушать не меня, Гераклита, а логос, которым я не являюсь, Гераклит, то тогда вы увидите то, что абсолютно не очевидно, потому что то, что все единое, совершенно не очевидно. Мы видим разное. Вот с точки зрения как люди, мы видим разные вещи, мы их способны различить. Мы вот это стена, это потолок, мы все прекрасно понимаем, но только не понимаем, почему это все едино. И вообще мы не видим это все как одно. И не можем увидеть, будучи людьми, мы можем увидеть только различия, мы можем увидеть только разницу. Мы не способны, находясь на своей человеческой позиции обычной, охватить единым взглядом то, что, в чем сливаются противоположности. Для нам это закрыто. Философ же – это тот, кто живет уже не сам от себя и мыслит не сам по себе, а мыслит через логос. Логос мыслит в нем, через него говорит. Так вот то же самое предложение «познай самого себя», которым говорит Гераклит, это не значит «человек познай самого». Сам человек себя познать не может. Его мысль навсегда обращена от себя к другому. Его мысль всегда интенциональна. Мы, по-моему, говорили «ом брентана» уже, этнофеноменологии. Поэтому человек не может зациклить на себя эту мысль. Человек не может сам себя познать, он даже не может, если он начнет думать, попытается замкнуть мысль на себя, он просто немедленно прекратит мыслить, он просто перестанет мыслить. Это короткое замыкание. Человек всегда мыслит о другом, нежели он сам. И понять себя он сам не способен. Понять себя способен он только, обратившись к логосу, который живет по ту сторону человека, в трансцендентном измерении иного. Логос – это другое, нежели человек. Вот это важный момент. Логос – это другое. И будучи другим, он вписывается вот в нашу модель нарушения этноцентрума и вторжения фигуры другого. Таким образом, философия или философ в рамках цивилизации представляет собой уникальную драматическую фигуру, точно также соответствующую героическому началу. Вот история Гераклита, первого философа, это героизм в рамках мышления. Это прекрасно показывает Хайдеггер в своем семинаре с Ойгеном Финком, так и называемым семинар Гераклита. Его сейчас переводят, по-моему, на русский язык, но не знаю, что из этого выйдет. Сам семинар великолепный, он на немецком-то трудно понятный, на русский, я боюсь, что это нельзя рекомендовать его даже заранее. Во всяком случае, Мы имеем дело с тремя типами антропологии, то есть образца человека, который соответствует представлению о народе. Так, теперь, что... Люба, сколько у нас времени? 10 минут. Так, значит, здесь следует сказать следующее. Государство, о котором мы здесь говорим, надо мыслить как традиционное государство. Тогда у нас получится традиционное государство. Это уточнение в нашей схеме будет важно для нас на следующей лекции, когда мы перейдем к рассмотрению нации. Традиционное государство означает его, ну, во-первых, такую как бы связь с народом. Традиционное государство не теряет связь с народом. Раз. Традиционное государство сохраняет полиэтническую структуру. Два. И традиционное государство всегда отражает в себе традиционный баланс элит и масс. Три. Что еще можно сказать о этой схеме? Самое главное, что с точки зрения этносоциологической необходимо при рассмотрении традиционного государства, при рассмотрении религии и при рассмотрении цивилизации уметь нащупывать тот народ, который это создает. То есть народ выступает не сам по себе, он не называет себя «я народ». Ну, иногда называет, но это не часто, это слишком был бы большой подарок для этих социологов, если в каждом историческом моменте мы видели, речь идет о таком народе. Под народом иногда поднимается этнос, иногда поднимается что-то еще. Мы должны уметь видеть народ сквозь религию, народ сквозь цивилизацию и народ сквозь традиционное государство. Мы должны понимать, что эти формы традиционного государства, религии или цивилизации создаются неким живым целостным организмом, называемым народ, обществом, находящимся в состоянии столкновения с другим. Это общество, которое движется, это этнокинезис, это тот процесс, живой процесс, который протекает в пространстве человеческого состояния, это первое. То есть задача этносоциолога – это обнаруживать следы, структуры народа внутри его форм, внутри традиционных государств, внутри религии, внутри цивилизации. Это с одной стороны. А с другой стороны, давайте вспомним то, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию. Что мы можем посмотреть вот этот процесс, вот этот, который мы здесь изобразили, с точки зрения оси времени, Т. Что вот, мол, был в начале этнос, а на смену ему приходит народ. Это абсолютно правильно. Этнос существует статически или динамически, он начинается двигаться. Когда он начинает двигаться, он превращается в нечто иное. Поэтому мы можем сказать, что народ есть первое производное от этноса, или этнос-штрих. Народ есть этнос-штрих. Это первое производное. Это уже не этнос, а нечто иное, но созданное на основе этноса. То есть это особая форма, особая производная от этноса. Соответственно, этнос предшествует народу, всегда предшествует, и логически, и хронологически. Но здесь очень интересный момент. А может ли этнос следовать за народом? Тоже может. Если народ распадается в определенном состоянии, то его остатки могут представлять собой этнос. И совершенно не обязательно, что важно, что этот этнос или несколько этносов, которые будут проявят себя при распаде народа или падении государства, распаде цивилизации, крахе религии, будут теми же этносами, которые были на входе. При распаде народа и его форм могут появиться новые этносы, как осколки народа. Таким образом, вот это чрезвычайно важно. Какие-то этносы могут отсидеться. Например, чукчи, они спокойно пережили советскую власть без особых для себя последствий. Несмотря на то, что советская власть хотела достать чукчи. Они, во-первых, отобрали, коммунисты отобрали бубны и колотушки у всех шаманов. И приписали шаманов к буржуазному классу. За счет того, что у них есть бубны и колотушки, в то время, когда у других чукч нету никаких бубнов и колотушек. На этом основании они отправляли их в Сибирь и на север. Но поскольку чукчи и так жили в Сибири и на севере, то, по сути дела, это отправление сводилось просто к тому, что отбирали барабаны, колотушки и отдавали красноармейским рабочим и крестьянам. Хотя тоже был, да, отменили медвежий праздник, без которого невозможно. Хотели, конечно, коммунисты уничтожить, но коммунистов уже нет, коммунистического народа нет, а чукчи, товарищи чукчи остались и, в принципе, наверное, еще покажут жизни рано или поздно. Таким образом, какие-то этносы могут просуществовать эпоху народа и остаться опять невредимыми, целыми невредимыми, как на старте. Некоторые этносы могут войти в народ, превратиться в народ, раствориться в нем, вообще исчезнуть. Некоторые этносы могут стать народом или появиться и сложиться в рамках народа. И когда народ развалится, то из него будут какие-то новые специфические этносы, которых раньше не было. Как вот, например, Золотая Орда. Какой этнос собой представляет? Золотая Орда – это была часть Монгольской империи, где была, вот опять, элита политическая. Кто это были? Это были монголы. Но их была горсть монголов Чингисхана. А к ним быстро примкнули кочевые тюрки, кипчаки, бодрые боевые тюркские, совершенно другой этнос, к монголам никакого отношения не имели. Они также были жертвами завоевания монголов, как и русские. И русские князья. И вот в рамках Орды, когда верхушка благополучно монгольская растворилась, возникло два образования. Татарский, тюркский. Татарское тоже имя монгольское, это название одного из монгольских племен, татары. Но поскольку это были враги монгол, монголы гнали их перед собой, заградотряды монголы. И потом, поскольку к монгол-татарам примешались тюрки, которые назывались раньше совершенно по-другому, булгары, в частности, кипчаки, кумыки, куманы, то образовалась, с одной стороны, тюркская часть в Золотой Орде, с другой стороны, великорусское, Московское царство, которые тоже были такими же аристократами, только славянского толка. И так на основании Золотой Орды образовалось совершенно новое этническое образование, новый народ, золотоордынский народ, который от монголов имел очень небольшую примесь, имел вот эти два своих элитных направления, тюркское и славянское, а потом, после падения Орды, возникло два государства, Московская Русь и Волжская Булгария, столицей в Казани, ну еще Астраханское ханство, которое было по большому счету тоже очень серьезным претендентом на геополитическую роль. И Крымское ханство, кстати, еще было третье. И вот все эти разные государства между собой в разных балансах находились, пока русский народ не захватил всех. Он постепенно все эти ханства прибрал себе и стал, по сути дела, наследником золотоордынского этноса. Объединил вначале вокруг себя всю Золотую Орду, ее территорию, а потом уже пошел чуть ли не по стопам Чингисхана на восток. Ну, Китай не взяли мы, и Индию. Конечно, все-таки монголы были круче, чем русские по территориальному объему своих завоеваний. Значит, к чему я это говорю? Что с одной стороны, да, значит, мы можем рассматривать диахронический процесс. Этносы были, этносы превратились в народ, этносы распались, или народ распался на новые этносы, часть этносов исчезла, часть этносов появилась. Это все пока диахронический взгляд по оси Т. Это логическая и временная последовательность. Но помните, с чего мы начинали нашу лекцию? Что можно рассмотреть эти процессы синхронически, по вертикальной оси. А что это значит? Вот это внимание. Я понимаю, что внимание к концу дня уже рассеяно. Трудно, тяжелый день наверняка был. Но давайте сосредоточимся и попытаемся еще это все-таки понять. Что, когда мы говорим о том, что этнос производный от народа, мы утверждаем первое, что народ не этнос. Это правильно, потому что производная – это не сама функция. Но с другой стороны, это производное от чего? Именно от этноса. И в каком-то смысле, с точки зрения синхронической, этнос сосуществует в народе. Этнос всегда сохраняется в народе, в новой форме, в другой форме, но мы должны его отыскать. То есть мы, как этносоциологи, должны уметь проводить операцию вот этого анализа Жоржа Гурвича, который называется «Palier en profondeur» по-французски. «Le palier en profondeur». То есть пласт в глубину, отыскивать пласт в глубину социума, общества, которое мы изучаем. Если мы посмотрим в глубину государства, Пальян, мы увидим народ, который изначально у нас затмевает, само государство затмевает народ. Внутри государства, внутри религии, внутри цивилизации живет народ. Он и является душой государства, он является его живой матрицей, его жизнью, которая создает государство. То, что оживляет религию, то, что оживляет цивилизацию. Это народ. Мы уже знаем, что народ – это производное от этноса. Если мы посмотрим «Palier en profondeur», то есть пласт вглубь народа, мы увидим в нем этнос. Не только бывший когда-то, но существующий здесь и сейчас. Точно так же, как народ оживляет государство, так же этнос, если угодно, оживляет народ. И сосуществует в нем, и не один, а несколько. Здесь вот это чрезвычайно важный уровень. А если мы посмотрим на этнос, опять, «Palier en profondeur» самого этноса, мы увидим в нем кинетический уровень, где этнос открывается. Мы увидим в нем динамический уровень, где этнос циклически циркулирует, и мы увидим статический уровень. Таким образом, этносоциология – это дисциплина Жоржа Гурвича, которая постоянно призывает создавать, откапывать пласт за пластом «Le palier en profondeur», один пласт за другим, но глубина останавливается в этносоциологии вот на этом, на этностатике. И докопавшись до этностатики, увидев этнические статические структуры, которые существуют в динамическом цикле, которые предопределяют структуру размыкания этнокинезиса, которые обнаруживаются в центре народа, которые, в свою очередь, обнаруживаются внутри религии, государства и цивилизации, мы проводим самый корректный этносоциологический анализ. Я думаю, что это, с одной стороны, непросто, явно непросто, но с другой стороны, ничего, что совсем сверхсложного нет. Социология, все, на этом закончим.